Всем привет! Вы слушаете 14-й выпуск ВАТВКаста. В студии Борислав
и Владимир.
Сегодня у нас будет необычный выпуск. Мы решили позвать первого гостя к нам в выпуск. И сегодня нашим первым гостем будет Михаил Недокушев, техлид команды финтехов Эва. Ура, Миша, привет!
Да, всем привет!
Привет, Миша!
Вот, и поскольку команда финтеха у нас, ядра финтеха написана на скале, сегодня мы будем обсуждать скалу и все, что с ней связано, и как с ней жить.
Миша, ты готов?
Конечно, я всегда готов про скалу поговорить.
Хорошо, тогда первый вопрос тебе, я думаю, задаст Борислав.
Вообще, да, ладно. Миша, расскажи, как вообще программисты выбирают скалу и почему? Не все. Легче же писать на питоне, вот мне легче на питоне писать и на ноде, или еще на чем-нибудь такое. А на скале как-то звучит, как трудно писать, как вообще к этому приходят?
Это хороший вопрос насчет, да, трудно или хорошо, трудно или просто писать, да, как бы, это субъективное мнение. На свой счет скажу, что мне проще писать на скале, чем на питоне. Каждый раз, когда я пытаюсь писать на динамических языках, так я уже привык к статической типизации, мне приходится много думать, скажем так, да, то есть когнитивная нагрузка растет. Но это лично для меня. Понятно, что это вопрос привычки все. Но если вернуться к вопросу, да, то как выбирают, наверное, это связано с каким-то интересом более глубоко разобраться, да, в теории языков программирования, компиляторах, как это может быть устроено, то есть в основаниях вообще компьютинга как такового. Мне кажется, такая причина. Ну, лично у меня была такая причина, то есть я буквально сразу после там начала увлечения программированием начал интересоваться функциональщиной, да, там это был 2009 год какой-то, может, 2008, не помню. Как бы начиналось все с Lisp, потом пошел Haskell, вот. Про скалу я узнал только в 2013 году. Сначала я ее не понял, то есть я посмотрел курс Адерского на Курсере, тогда только Курсера появилась, буквально первые там года. Но как бы я сначала не понял скалу, то есть я понимал, что есть Haskell, и зачем вообще эта скала, как бы. Пришел к скале я уже значительно позже, там года через три. Я понял, что все-таки я хочу писать на скале, в продакшн, и понял, что это возможно, так как начали появляться какие-то вакансии. А на Haskell как бы вакансии особо не появлялись.
И продолжает не проявляться.
Да.
Но ты фактически ответил на тот вопрос, который я хотел тебе задать по поводу того, что а почему не Haskell? Я так понял, потому что не продакшн. Я правильно понял?
Ну, потому что, в принципе, очень мало компаний, которые выбирают Haskell, и, наверное, на это есть причины какие-то определенные, да. То есть я на самом деле как бы признаюсь, что там последние лет 5 я не следил за экосистемой Haskell, что там в нем есть. Я знаю, что там есть хорошие какие-то HTTP-фреймворки, веб-фреймворки, там доступы к PD какие-то, да, там JSON-библиотеки, все это, в принципе, есть. Но насколько там хорошо развито там concurrency программирование, да, там асинхронное программирование, тут я не могу как бы говорить, потому что, говорю, не следил.
Окей. Но у меня есть такой вот еще один сразу вопрос. Ты сказал, что ты с Lisp начал, потом ты продолжил Haskell. В принципе, ну, нормальное такое продвижение. Но потом ты попал на скалу, а не почему-то не на кложу. Хотя, казалось бы, это более логично, потому что, ну, вот Lisp, я так понимаю, если ты с него начал, то он тебе как бы нравится. Первая вот такая любовь, она обычно запоминается надолго. Поэтому вопрос такой, почему не кложа?
Да, это хороший вопрос. Зайду, наверное, сдалека. То есть там моим, наверное, вторым или третьим языком программирования, который учил, это была Java, и это не случайно, то есть я сначала писал на PHP, сначала я выбрал, да, там, ну, Bash, первый язык был Bash, потом PHP, ну, как бы мне всегда было как-то интересно, я видел языки с типами, да, какие-то там C++, C даже тот же, хотя там очень слабая типизация. Мне было просто как-то интуитивно интересно, что такое, что это за типы вообще, что это, зачем они нужны, как бы, да. Я начал, ну, посмотрел, что есть Java, что там есть какие-то дженерики, стало интересно, начал разбираться, что это такое, как бы. Ну, и с тех пор, как бы, мне, в принципе, не пропадал интерес и любовь вот, именно к типам, да, как таковым, к системам типов, то есть я в эту сторону начал копать, и в какой-то момент я понял, что моя любовь к Common Lisp закончилась, Соответственно, на Clojure я даже не смотрел никогда, и до сих пор не знаю, что это за язык, в принципе.
Ну ладно, с первой любовью бывает и по-другому, действительно. Может отбить желание надолго. Понял, понял.
Но Common Lisp я люблю до сих пор. Вот, то есть я немножко писал на схеме на Common Lisp, но Common Lisp мне больше всего нравится, и на нем больше всего писал. Ну, понятно, это был не продакшн опыт. То есть те идеи, которые в нем заложены, они до сих пор появляются в современных языках, как бы, да, до сих пор драйвит как бы индустрию, то, что там было в нем еще, и этим он прекрасен.
Emacs'ом не пользуешься случайно?
А, пользуюсь, конечно, да. Любовь Emacs'а у меня, собственно, туда и пошла.
Все ясно, я слышу Common Lisp. Говорите Common Lisp, я слышу сразу Emacs. Вот. Вы говорите Emacs, я слышу сразу Common Lisp.
Там же не Common Lisp, там свой Elisp.
Emacs. Там, да, там свой Elisp, да. Но Emacs очень хорош для программирования на Common Lisp, собственно.
Да, и клажеристы очень часто тоже Emacs'ом пользуются, потому что все тиреплы очень нативно там, получается, вплетаются в эту сторону. Это, на самом деле, очень даже мне немножко удивительно, что ты не попробовал Clojure, потому что, опять-таки, вся экосистема джавайская, джавская, она вся рядышком, и в том числе, как мне кажется, Scala выглядит более таким практичным решением по сравнению с тем же Haskell, потому что Haskell очень, ну, в каком-то смысле, он такой академичный, в нем любят там повтуливать каких-то таких новых сложных штук, которые более, как сказать, более такие, ну, какие-то академичные, научные, какие-то, не знаю, более теоретические, чем практичные, а Scala, она все-таки там больше в ней этого прям хардовых всяких там JSON-ов, условно говоря, и парсинга всякого. Ну и плюс вся экосистема, да, все библиотеки там же, и все это есть. Хорошо, а расскажи, если уж, ну, в целом, как программист, да, для программирования Scala прям хороша, бодра и приятно, почему в такой области, как финтех, Scala прям вообще хорошо заходит?
Хорошо, да, это очень хороший вопрос и одновременно сложный. Тут может быть много субъективных каких-то моментов. В принципе, финтех можно писать на любом языке, хоть и на Node.js, да, там на JavaScript тоже пишут вполне себе успешно. Мне кажется, все-таки это влияет субъективный какой-то выбор программистов конкретных, как это было, в принципе, и на нашем проекте. То есть наш проект, немножко забегу, да, то есть начало нашего проекта, это вендор, отдельная компания, внутри, то есть он как стартап начинался внутри другой компании. Ну и CTO, собственно, который начинал этот стартап-проект, просто выбрал Scala, то есть по каким-то своим причинам. Я не знаю, я как бы не спрашивал, не интересовался сильно. Но лично могу какое-то свое мнение, может быть, попробовать высказать. Наверное, скажу, наверное, с точки зрения того, что у нас происходит в продакшене. Вот субъективно, то есть если смотреть по ошибкам, которые у нас происходят в продакшене, я не могу вспомнить вообще ни одной ошибки, где бы у нас был какой-то null-pointer exception, или там, не знаю, что еще. Ну, самый частый null-pointer exception, да, какая-то, или там method undefined, или что-нибудь подобное. То у нас таких ошибок, в принципе, не бывает. То есть это уже есть причина выбирать этот язык.
Хорошо, а давай вернемся чуть-чуть назад. А в каком году стартанули они этот проект?
Это было порядка 3 лет назад.
Ага. Ну, 3 года назад Java находилась же в каком состоянии, как я вспоминаю, что они еще не перешли на вот это полугодовое обновление, и, соответственно, все зависло на старой Java. А Scala тогда вот куча разных фишечек, там, приятных там сахарков, там, все такое. Могло ли это быть причиной?
Да нет.
Или все же то,
там,
что...
Там же уже была какая-то 9-я, по-моему, Java. Там уже было все более-менее. Она же уже давно у Oracle.
Ну, Oracle, оно давно, но она давно не обновлялась. Там они же... Ну, короче. Так, Миша, как ты считаешь? Могло ли это повлиять?
Хороший вопрос, да, тоже. Но я думаю, что все-таки в Java есть этот сахарок, да, там добавили коллекции, добавили стримы, добавили функциональные комбинаторы, да, там в виде мапов, фолдов и вот этого всего. Но все-таки... Scala все-таки все равно более advanced, в ней это все более нативно интегрировано, как бы, и писать на этом все равно много приятнее и проще. Да, там наличие разных видов типов, да, там как продукты, копродукты, которых в Java на тот момент тоже не было. Да, те самые алгебраические типы данных, с помощью которых, собственно, Scala и выигрывает в плане моделирования бизнес-логики, да, вот. Я думаю, что в этом главное преимущество, почему стоило выбирать ее на тот момент. Угу. Надеюсь, сейчас... ответил на твой вопрос.
На мой вопрос, да.
Если сейчас ты бы там что-то подходил с нуля, условно говоря, там Kotlin был бы каким-то более каким-то таким удобным вариантом?
Провокационный вопрос, да. Это вечная тема, что Kotlin хочет убить Scala. Я считаю, что Kotlin не убьет Scala, потому что, в принципе, это очень два разных по фичам языка. То есть Kotlin больше, как бы, по моему мнению, пытается догнать Scala, но на самом деле нет. То есть, как бы, он инкорпорирует какие-то фичи, которые есть в Scala, но не до самого, как бы, конца, да. То есть, из таких фич, которых не хватает, это типа высшего порядка, да, higher kind of types, с помощью которых на Scala, собственно, строится вся эта крутая машинерия с монадами, с системами эффектов монадическими, да, на которых мы, собственно, пишем бизнес-логику. В Kotlin там, конечно, есть разработки в виде там Arrow, да, там, или как он называется, K.I.O., это монада, которая, IO-монада. Но немножко они выглядят все равно как бы... Там свой подход к организации higher-kinded type, да, то есть там сбоку они это обошли, как бы, ввели специальный тип kind, который это покрывает. Но, как бы, я смотрел на Kotlin... Выглядит он, конечно, ну, с моей точки зрения, менее удобным, чем на скале, получается, на скале, как бы, да, менее нативно получается работать с этими всеми объектами, с айзерами, с опшенами, с монадами, вот этим всем.
Смотри, я очень сейчас много раз услышал слово монада, и поскольку скала язык функциональный, я знаю, что очень-очень хочется спросить у человека, который пишет на функциональном языке финтех, что такое монада, но я хочу себя придержать и этот вопрос задать бонусом в самом конце. Так что если кто-то хочет узнать, что такое монада по мнению Миши, то дослушайте, пожалуйста, до конца. Вот. Это вот такая у меня просьба. Но в конце я у тебя обязательно об этом спрошу. Меня знаете, что еще интересует? Давайте немножко отойдем от Явы или Java, кто-то иногда обижается. Хорошо. И последнее про языки программирования другие, это вот Go. Go — это тоже очень интересно с точки зрения синхронного программирования, про которое мы уже успели сегодня услышать в ремарке про Haskell, что неизвестно, в каком оно состоянии находится. Соответственно, я ощущаю, что для тебя этот вопрос важен. Я так понимаю, что на Go, ну, хочешь, не хочешь, но ты о нем что-то должен был слышать и знать. Вот. Поэтому у меня такой вопрос. Почему бы не Go?
Хорошо, попытаюсь ответить, да. Да, Go я когда-то даже пытался изучать, я прошел их туториал. Довольно-таки простой язык, я даже пытался, на том момент уже знал, в принципе, скалу и писал на ней, попытался реализовать скальные фьючеры, да, которые примитив асинхронного программирования в скале встроенный. Как-то у меня не очень это получилось, я плюнул. Ну, то есть там можно это реализовать, на их каналах, да, то есть на их, как он правильно там называется, sequential process, да, там processes, как CSP, это там называется.
CFP.
Да,
CSP, да.
Почему не Go? Ну, наверное, не знаю, это любовь к функциональному программированию, то есть все-таки Go — это не функциональный язык, там много мутирующего стейта, тут, наверное, стоит о том говорить вообще наверное, куда движется индустрия, наверное, да, то есть я понимаю, что Go более быстро, да, то есть там нативный рантайм, он быстро компилируется, быстро работает, это его преимущество классное. Но, наверное, то есть мне, как функциональному программисту, более приятно и более понятно, как моделировать бизнес-требования в иммутабельном, как бы, языке. Все-таки в Go приходится больше иметь дело с какими-то low-level штуками, да, там, как создать массив, как его там мутировать, передать функцию, как его правильно вернуть, чтобы поинтер не потерялся. Ну и плюс вот эти вот модели этих sequential processes, да, она более low-level все-таки. То есть на ней можно, насколько я знаю, выстрелить себе в ногу, как-то задлочиться, да, там, и все такое. То есть для меня оно выглядит менее надежным вот с точки зрения когнитивной нагрузки, да, там, на программиста. То есть, если я пишу на монадах, то мне проще размышлять об этом, да, о том, что у меня там не будет дедлока какого-то. То есть, конкурентное программирование, мне кажется, проще делать на монадах, чем на более low-level штуках. Наверное, такой ответ у меня будет.
Ясно.
Я старался никого не обидеть, и нет такой цели
никого обидеть. При этом ответить честно.
Да.
Это как в фархах, типа, по желаниям тех, кто участвовал в происшествиях, мы поменяли имена, но с уважением к тем, кто погиб, мы все показали так, как было на самом деле. Вот, и тут то же самое. Ты постарался.
Хорошо, а расскажи, я там слышал, что скала бывает функциональная, бывает еще какая-то другая скала. Расскажи, там, помоги в этом всем разобраться, и что конкретно, какой пользуетесь вы, я так понимаю, какой-то все-таки функциональный и монатный, и как вообще там, есть ли какие-то там сообщества скалистов, которые враждуют с другими скалистами, которые там, ну, в общем, монадисты-скалисты против, как бы, не знаю, императивщиков-скалистов, есть вообще такое?
Да, это очень длинный вопрос получился. Надо с конца начать отвечать. Да, есть некое разделение комьюнити. Та самая компания TypeSafe, которая стала Lightband. Они, собственно, делают Akka, Play, Framework, да, то есть это все-таки больше не про... То есть как бы нужно сделать затравочку о том, что есть как бы функциональное программирование, да, и можно еще сказать, что есть Pure Functional Programming, да, то есть чистое функциональное программирование, как мы его называем. И ребята из Lightband, они, наверное, все-таки нацелены больше на просто функциональное программирование, то, что, в принципе, представляет сама скала из коробки, да, все эти флэтмапы, все эти комбинаторы и коллекции, и встроены на них комбинаторы, флэтмапы, мапы, фолды, то есть это все есть в стандартной библиотеке скалы. Если говорить про разделение комьюнити текущее, да, есть вот отдельная компания Lightband, которая делает этот стек, который я озвучил, и есть ребята более... которые пишут в чистом функциональном стиле, да, это компания TypeLevel, и сейчас еще появилась вот Джон Дегус, компания The Verge, который форкнул эффекты из Scala Z библиотеки. То есть они пытаются сделать какую-то вот экосистему скалы чисто функциональной скалы. Потому что сам язык скалы, он как бы не ограничивает, да, он на самом деле очень широкий, мультипарадигменный, можно писать и ОП, и мутирующий, то есть и мутабельно, чисто функционально, не чисто функционально, потому что, как вы, наверное, знаете, в принципе, функциональное программирование, как бы нет четкого определения, да, как и вообще многих вещей в компьютер-сайенсе или вообще в около программировании, да, то есть это все такие больше какие-то практические и на опыте штуки выведенные, да, то есть... Мы не можем говорить четко, формально, что это такое, там, функциональное программирование. Никто не скажет, что это такое.
Так, давай о том, о чем никто не может сказать, перейдем к другому вопросу. Я услышал опять для себя такое важное ключевое слово, и уже тогда хочу задать и вопрос. Так, кто кого, Akka или Zio? Что из этого круче? То есть, как, у нас есть такие вопросы, как Angular против там React, или там Django против iOS.
Это уже точно не вопрос,
а вот тут
опоздал.
Да ну ладно. Да, короче, я еще там. Я с теми пацанами, я этот вопрос помню. Так что, Akka или Zio?
Насколько я, как бы, понимаю сейчас текущую ситуацию в разработке на скале промышленной, то все-таки как бы она все-таки стремится к чисто функциональному подходу. Больше компаний начинают переходить и адоптить тот же Zio, те же CES-эффекты. Но также еще много компаний со старыми проектами, которых, ну, никуда не денутся, как бы, да, там, во-первых, куча всего на Spark написано, это вообще отдельный слой скала джобсов, как бы, да.
А в Spark, это, в Spark там Zio вот это все уже не втянуть или как?
Честно говоря, не знаю, как бы, потому что я со Spark не сталкивался и, честно говоря, не хочу, но, как правило, нет, то есть там все пишется на ванильной скале. То есть, наверное, есть какие-то проекты, где пытаются это инкорпорировать как-то, но я, честно говоря, в эту тему не раскрою. То есть тут я не знаю, не копался.
Окей, погнали дальше.
Сейчас, подожди. Zio, то есть... помоги мне понять, что такое Zio, потому что для меня это не до конца. То есть это какой-то набор примитивов, опять-таки, каких-то монадических трансформеров, каких-то оберток для того, чтобы, собственно, всю эту работу заворачивать более удобно. И этого изначально в самой скале нет в стандартной библиотеке? Или оно какое-то не очень удобное?
Да, то есть в скале есть, в стандартной скале с какой-то версии, не помню, 2.8, 2.10, точно не скажу, появился монадический интерфейс в виде дата-тайпа Future. Но он как бы, он очень, очень бедный по функционалу, он нарушает главный как бы закон для того, чтобы уверенно программировать иммутабельные программы, да, referential transparency, ссылочная прозрачность. Это, собственно, главная разница между функциональными, pure functional эффект, системой эффектов и встроенным future.
То есть встроенный фьючер лучше не юзать и использовать внешние библиотеки, я правильно понимаю?
Да. Проблема просто в том, что на фьючере очень много чего завязано, и тот же Lightbends, Akka и Splay Framework, они завязаны жестко на фьючере. То есть вся Akka, то есть на самом деле нельзя сравнивать Akku и там Cats эффекты и Zio, потому что это вообще разные системы, они решают разные вопросы. То есть Akka — это модель акторов, да, взятая за основу, и на ней уже строятся там разные библиотеки, да, там стримы, кластера, persistence и так далее. Но в основе они используют те же фьючи, то есть как примитив, concurrent примитив, они используют фьючи тоже внутри себя. В то время как CatsEffects и Zio, как pure functional системы эффектов, они реализуют с нуля runtime. Вот этот runtime, да, который позволяет запускать эти эффекты. Ну и делают это правильно, то есть они делают это именно в pure functional стиле, то есть когда у нас... мы оперируем, то есть мы честно говорим о том, что у нас есть какой-то эффект, да, то есть какой-то сайд-эффект, какой-то computation, и мы честно говорим об этом в типах, то есть мы говорим, что это не просто какой-то там println, который возвращает void, да, там, например, или unit в скале, а что это возвращает какой-то IO, там, unit, например, да, то есть более мощный тип, который описывает, что это есть какой-то computation, и этот computation, он не будет запущен до тех пор, пока ты его где-то на краю мира не запустишь.
У нас на Березняках просто мощными типами считали других, но в принципе, ладно, продолжай.
Я уже, простите, триггерюсь на мощных типов.
Извините. Больше не буду. То есть разница с фьючами в том, что фьюча будет запущена только как сразу мы ее создали. IO не будет запущено, оно засуспендит в себе вычисления и будет ждать, пока ты его запустишь. То есть, по сути, ты создаешь граф этих вычислений, и где-то в конце мира его там, обычно это входная точка программы, говоришь, запусти мне эту мою программу, да, то есть комбинированную из этих маленьких кусочков, которые IO.
А это ж вот эта ленивость такая максимальная, она же временами выстреливает тебе в ногу тем, что, ну, то есть ты вот декларативно науправлял, настроил этих своих цепочек вычислений, а потом оно может быть, ну, не совсем работать так, как тебе нужно, или с той эффективностью, которую бы тебе хотелось.
Ну да, конечно, за все абстракции приходится платить, но ты, наверное, про ленивость, наверное, говоришь в контексте Haskell'а. Там это немножко другая тема на самом-то деле. Ленивость в Haskell'е — это на уровне рантайма, да, там, то есть это,
да-да-да,
собственно, стратегия вычисления аргументов, да, то есть функции call by name, call by value. Да, там есть определенные ситуации триковые с этим всем, как бы, да. Система эффектов немножко о другом. В принципе, да, она тоже как бы работает, по сути, лениво, но это другая ленивость. Насчет выстрелить себе в ногу, ну, наверное, только разве что с ресурсами, с консампшеном ресурсов, да, там, с тредпулами, которые внизу работают на этом всем, да, то есть, которые обслуживают эти эффекты. Тут могут быть какие-то нюансы, да.
Слушай, а мне в этом контексте того, что там стандартная библиотека, оказывается, там она есть там целое сообщество программистов, которые не совсем довольны стандартной библиотекой. Как сейчас происходит разработка скалы? То есть там оно продолжает адерски там рулить, и как этот benevolent диктатор рассказывает, что будет в следующей Java, или есть какое-то сообщество, которое влияет на эти вопросы? Как вообще двигается вся эта стандартная скаловская штуковина?
Надо говорить святой, а дерзкий. Это... Многие люди считают, что другие языки плохи только потому, что их не написал Адерски.
Да, хороший тоже вопрос. Ну, Адерски как глава, собственно, да, он двигает скалу вперед, так как он видит. Но, конечно, есть комьюнити, и, конечно, решения принимаются коллективно, то есть особенно вот это видно на примере разработки Scala 3, которая вот анонсировалась, да, уже к выпуску там в 2021 году, по-моему, в конце они собираются выпустить, насколько я правильно помню. То есть процесс идет, в принципе, коллективно, это больше базар, то есть создаются какие-то тикеты, предложения, пропозалы, они рассматриваются коллективно, пробуются, какие-то даже в процессе разработки выбрасываются, то есть они анонсируются, говорят, что будет, потом их выбрасывают. Как-то так примерно.
То есть все равно взгляд из одного места, простите, основной.
Ну, наверное, да, все-таки какой-то есть общий, да, общий common ground в виде Адерского.
Хорошо.
Хорошо, а как... и хорошо. Мы по опыту работы с... Когда у нас был диктатор, и когда у нас диктатора не было, мне кажется, с диктатором оно как-то получше. Ну, конечно, нам, а не белорусам. Питонистам, в смысле. Вот.
А вот что делать питонистам-белорусам, непонятно. Не знаю, мне
да, там когнитивный диссонанс.
Да, мне кажется, я как-то не могу сказать, что что-то в сообществе питона резко поменялось от того, что Гвидо ушел в сторону. По-моему, все осталось плюс-минус то же самое.
Ну, спорно.
Ну да ладно, мы-то не про питон тут сегодня. Миша, расскажи больше про то, как вы, собственно, пишете ваш сервис, ваш финтех. Это, как это выглядит с точки зрения там, организационной, в плане, это одно как-то монолит или это какой-то набор сервисов? Как вообще удобнее вам это делать?
Угу. Мы пишем микросервисы, то есть проект начинался там 3 года назад, да, и в принципе микросервисы уже были на марше. Собственно, выбрали писать сразу на микросервисах. Получается хорошо, мне в принципе нравится, как получается. Я, наверное, хотел бы раскрыть, наверное, такую тему, вот почему Scala, наверное, мне нравится писать микросервисы на Scala. Как бы, да, есть такое понятие, как межсервисное взаимодействие, да, сетевое, которое как бы непроизвольно возникает, да, когда ты пишешь микросервисы.
Которое есть,
да, и не избежать его. Есть много, как бы мы знаем, подходов, да, там можно по колу HTTP, там по JSON гонять, можно gRPC использовать, можно какие-то брокеры сообщений, там Kafka и так далее.
Только TCP, только нативно, только бинарями.
Но всего этого есть, понятное дело, какие-то оверхеды, где-то лучше что-то, где-то хуже, там, юзабилити, где-то лучше перформанс. Мы выбрали подход REST API с JSON гоняем. И почему это работает хорошо в Scala, на мой взгляд? То есть мы знаем, что там в динамических языках с этим могут быть проблемы, потому что, как правило, в динамических языках компилятор тебя не форсит объявлять какую-то структуру, да, и делать fail-fast валидацию и парсинг ее, да, на входе программы, там, на endpoint каком-нибудь. Обычно, как правило, если какой-то не хватает дисциплины в команде, эта логика валидации и парсинга, она как бы размазывается по всем слоям проекта, да, там, уходит и в репозитории, и в сервисы, еще куда-нибудь. То есть твой вот этот входные данные, они распаршиваются где-то непонятно где, как бы это создает очень огромную когнитивную нагрузку и сложно поддерживать потом. То есть языки с статической типизацией и с такими типа примитивами, как опшены, айзеры, да, то есть которые позволяют тебе как бы избегать каких-то, ну, то есть возвращать ошибки, да, избегать каких-то exception ситуаций и явно показывать их в типах, что очень важно, да, то есть и таким образом мы, описывая структуру этих данных, явно можем указать, что это там optional поле или не optional поле, какие-то дефолтные значения ему назначить. Соответственно, у нас в этом плане, как это устроено у нас, расскажу, да, то есть у нас каждый микросервис содержит отдельный субмодуль, который называется client, отдельный субмодуль протокол, где мы описываем структуры данных, да, все payload, которые так или иначе гоняются между сервисами по сети. То есть команды, вьюхи, какие-то query. В этом клиенте, по сути, есть набор методов. То есть сервис А, который вызывает сервис Б, он себе инклюдит как библиотеку этот клиент. И просто для него это выглядит как вызов обычных методов внутри языка. Как бы, да? То есть хендлинг ретраев там, и прочие штуки, они зашиты в клиент. Что более важно, то есть у нас есть явно описанный протокол, то есть то, с чем борются в динамических языках, да, там пытаются какие-то там протобафы использовать, то есть какие-то внешние схемы, да, то есть потому что в языке нету схемы.
Но вы же это решаете, по сути, вот я так слышу, вы это решаете, по сути, тем, что вы просто юзаете библиотеку соседнего сервиса.
Да, но библиотека соседнего сервиса написана на Scala. То есть так как у нас все сервисы написаны на Scala, и библиотека сервиса B, которую мы вызываем, да, клиентскую, тоже написана на Scala. Это позволяет обеспечивать type safety, да, и явно описать статическую схему данных.
Я просто,
то есть просто используя сам язык.
Что, ну, если, хорошо, если бы вот... мы взяли, ну, условно говоря, если я просто как такой адвокат дьявола, да, немножко тут выступаю, что если мы возьмем два сервиса на питоне, которые, на любом языке, да, которые один сервис, ну, один выступает в данном случае сервисом, сервером, а второй клиентом, и сервер берет библиотеку клиента, ну, и ее инклюзит как библиотеку, то как бы там же вообще, по большому счету, и у тебя, ну, из в практическом смысле уходит нужда в какой-то валидации, потому что ты знаешь, что клиент сформирует сам к себе запрос валидно. Зачем там еще какой-то type safety накручивать?
Да, но у тебя, допустим, не будет... То есть да, как бы в принципе Python в этом плане очень похож, но в Python нету optional, да, такого типа данных, как optional. Соответственно, ты можешь сконструировать и передать в сервер, там, допустим, запрос с какими-то нулами, да, там, или как он там в питоне называется, наны, да, там, или как-то. То есть ты можешь спокойно передать наны, и на сервере тебе все равно придется как-то их валидировать, да, то есть в скале тоже это есть валидация, ты этого не избежать, как бы, да, но...
Это что зависит от библиотеки, то есть если ты ее будешь проверять там на уровне, ну, типа на клиенте, там еще тоже проверишь, что все параметры нужны, все параметры важны.
Да, то есть тебе, как и на клиенте, придется разбирать ответ от сервера, да, и явно валидировать нан там или не нан, потому что явно на уровне типов как бы ты не знаешь, что там может быть, да, потому что все как бы значения в питоне, они так или иначе bottom value, да, то есть bottom type у них нан, то есть там может быть либо нан, либо какое-то значение, да, там, либо стринга какая-нибудь. В скале это решается тем, что есть как бы мощные библиотеки там того же JSON, например, да, которых там огромное количество, которые, в принципе, все работают одинаково, и что они делают? Они дают тебе возможность вывести кодеки, да, автоматически, как правило. То есть ты указываешь какую-то свою структуру данных, там, кейс-класс, да, в скале это есть. Ты ее описываешь явно, эту структуру, указываешь, какие поля optional, какие не optional. И твой кодек, он автоматически выводит это, и, по сути, тебе больше ничего не нужно писать. То есть ты принимаешь ответ, допустим, от какого-то сервера, вызывая библиотекой, да, клиентской, ты просто получишь уже в ответе там, если у тебя поле option, ты получишь, допустим, none, да, там в скале тоже есть none тип, вместо сам получишь none, и, соответственно, тебе не нужно ничего валидировать, дальше играет роль свой pattern matching уже и комбинаторы, функциональные комбинаторы типа мапа, флетмапа и вот этого всего.
То есть, да, это звучит вкусно.
То есть компилятор тебя сам форсит, не дает тебе возможность как бы эту проверку обойти. То есть ты все равно должен эту проверку сделать, да, то есть вот этими функциональными эффектами, комбинаторами.
Ну, короче, тебе в любом случае нужна схема, и в любом случае эту схему надо валидировать. И ты не можешь от этого убежать, там, типа, как, грубо говоря, в питоне. Ай, все в дикт, а как там получится, таки бог с ним.
Да.
Ну, ты же про это?
Да, да? Именно про это.
У меня такой более такой из серии низкоуровневый вопрос, ну или более высокоуровневый, может, вопрос, смотря откуда смотреть. Я когда, ну, типа на Java что-то пишу, или вот в частный случай на Kotlin, типа, хочу поработать с JSON, то я использую там библиотеку, называется такая Ajax. Причем я так бездумно ее использую из серии, вот я помню, что она нормальная, и я помню, что как там описать, и там тоже валидация вся эта пройдет, и тоже нельзя будет этого избежать. Но у меня вопрос такой, а что вы используете в скале? Свое что-то или какие-то обвязки вокруг каких-то Java библиотек?
Ты, наверное, про JSON библиотеки говоришь, да? Я
правильно? Да. Jackson — это JSON библиотека для Java. Соответственно, что используете вы? Что-то скаловское или что-то джавовское?
Там есть по-разному, да. Некоторые библиотеки переиспользуют Jackson, по-моему, PlayJSON, то есть это библиотека из Play Framework, она, по-моему, переиспользует Jackson, насколько я помню. Есть вообще там, то есть там много библиотек JSON, и, как правило, они связаны, то есть разнообразие связано либо с удобством использования, да, с удобством вывода кодеков, автоматического вывода, да, там, и как бы более продвинутого устройства макросов, который выводит эти кодеки, либо с быстротой действия. То есть отдельные библиотеки, которые, допустим, нацелены чисто на быстродействие этих кодеков. Они, как правило, работают без промежуточного AST, да, то есть когда мы парсим JSON, мы строим, как правило, какой-то AST, какую-то древовидную структуру у себя в памяти, и потом мы транслируем там в текст или из текста собираем, да, этот AST, то такой класс библиотек, они не строят этот AST, они сразу выдают тебе текст, да, то есть таким образом достигают быстродействия. Надеюсь, ответил на твой вопрос.
Да, я сказал, это да, по-украински.
Хорошо, то есть... у вас такое синхронное общение через REST-ы и JSON-чики. Кстати, просто ну, в этом смысле же как бы заменить JSON на любой другой формат, там глобальная проблема нет.
В принципе, нету, но я же говорю, как бы нет нужды в этом, потому что у нас уже язык обеспечивает схему и корректную валидацию, да, и fail-fast подход, то есть что у нас кодек сразу валидирует на входе, и нам не нужно размазывать эту логику по всем лейерам, да, то есть, соответственно, message pack имеет смысл использовать, наверное, только для какого-то оптимизации сетевых взаимодействий, да, там, и трафика, количества трафика.
Ну, я бы еще сказал о том, что и proc, там можно пожалеть, JSON полутекстовый такой, ну, фактически текстовый такой формат парсить, и там какой-нибудь протобаф, который там сразу бинарями, и там раз-разы приехали. То есть, ну, это должно жестко экономить прос. То есть у вас достаточно высоконагруженная, насколько я знаю, система финтеховская.
На самом деле, вот здесь ключевой момент, что нет. То есть конкретно наш проект и вообще, ну, я не знаю, за остальные финтехи, да, часто они высоконагружены, есть какие-то глобальные финтехи. Наш финтех все-таки менее глобален. Надеюсь, он будет более глобален в будущем. У нас не так уж много транзакций, так как это не какие-то рекламные клики, да, которые там миллионами несутся. Это реальные платежи пользователей, которые боятся за свои деньги. Они, как правило, не спешат их тратить. Соответственно, у нас как бы специфика проекта такая, что у нас нет высокой нагрузки. У нас все-таки больше за надежность, за корректность обработки запросов, что за то, чтобы ничего не потерялось. И мы готовы жертвовать там, удобством, точнее, скоростью и процессорами, да, там, в угоду удобства разработчиков, удобства дебага, так как мы знаем, что JSON все-таки проще дебажить, чем бинарные какие-то бинари, да, там, что QA не будет сидеть там с хекс-дампером и дебажить, что там у него прилетело в этом месседж-паке.
Ну, в принципе, я с тобой согласен, но, как говорится, у меня есть один такое замечание микроскопическое. У меня бывает такое, что вот приедет типа часть JSON, не весь, там если он большой. То есть вот бывает такое, и ты как бы уже все, приплыли. А когда у тебя там фактически, ну и не забываем, что такое REST. У тебя есть пул каких-то коннекшенов, которые ты устанавливаешь, но их все равно там, допустим, тебе надо одним микросервисом подключиться к другому микросервису. Ты делаешь пул из 10 там типа коннекшенов условно, и у тебя 10 коннекшенов как бы TCP-IP-шных типа висят, и типа ну и ты с ними как-то там типа и балансируешь, что ты с ними делаешь. Но все же это типа 10 соединений, в котором там типа прошли эти типа хендшейки, все эти дела, короче, там все равно они установились. То есть это нагрузка на сеть. И, а вот если бы использовать там, допустим, тот же gRPC или там другие RPC похожего вида, то у тебя значительно, ну, порядок вот этих количества коннекшенов, он типа падает, и вот их мультиплексирование, все вот эти вещи, они как бы складываются в одну коробочку. И тогда их типа тоже можно использовать. Да, конечно, при том, что если сервис невысоко нагруженный, то да, оно как бы кажется оверхедом. Но с точки зрения, опять-таки, надежности, когда тебе, ну, типа все байтики придут, или если не придут, то все, то финиш, и ничего и не получил, потому что сам, ну, сама логика gRPC это типа, ну, не даст сделать, то, в принципе, мне кажется, это как-то более надежным. Но, опять-таки, я могу быть неправ.
Ну да, это хорошее замечание.
Это скорее ремарка, чем вопрос. То есть.
Хорошее замечание, да. Но, в принципе, если у меня придет не весь JSON-щик, то, наверное, сервер мне ответит с какой-то ошибкой, да, и клиент, который вызывал, его просто попробует переопросить это.
Ну то да, есть... ретрай спасает, но опять-таки ретрай — это опять коннекшены, ЦК, СЦК, ну просто говоря.
Ну да. Ну, да.
Когда говорят, что ЦПУ не жалко, это пока не жалко.
Это пока тебе конкретно не приходит счета за это CPU.
С другой стороны, это nice problem to have, когда эта проблема появится, ее в каком-то смысле приятно решать, когда такие проблемы появляются.
И очень круто, что вы стремитесь решать эти проблемы, ну, стремитесь к высоким нагрузкам, а не хотите оставаться вот в том русле, которое есть. Что, типа вот только JSON, только навсегда. Хорошо, что вы смотрите в будущее и типа говорите, ну, если что-то поменяется, то мы будем думать.
Ну да, но на самом деле, немножко в защиту нашего подхода, как бы, да, наш подход на самом деле за счет того, что мы организуем сразу выделенные какие-то клиенты, да, в виде библиотек, то в принципе... Все, что нам нужно будет сделать при переходе на какой-то message pack условный, это просто поменять те клиенты и подключить новую версию клиента в другом сервисе, по сути, бесшовно для вызывающего сервиса, да, то есть поменять только внутряк коммуникейшена самого. Прозрачно для... То есть это абстракция все равно будет работать, как бы, да, все равно это будет какой-то вызов какого-то метода в скале, для сервиса А, ничего не поменяется, в принципе.
Короче, это сила абстракции. Тут, опять-таки, да. Респект и уважуха.
Ну, это, в принципе, не какой-то особенность скалы, это на любом языке можно организовать такое, поэтому...
Не, только это тоже важно, что вы при любом языке, ну, опять-таки, что вы уже так к этому вопросу подходите. Это, опять-таки, уровень зрелости проекта.
Спасибо.
Погладили. Расскажи, что у вас, где вы храните свои данные? Это обязательно в вашем случае какой-то реляционный, какой-то high availability storage, или у вас как-то все попроще?
Да, у нас очень важно сохранять данные, потому что потом прибегут злые клиенты и скажут, где мои деньги, почему товар не пришел, и все такое. Да, мы используем реляционки, это наши основные базы данных. У нас есть MySQL и Postgres. MySQL, все, наверное, как бы в Эва любят Postgres, насколько я знаю, и скажут, не почему так, MySQL.
В Эва не любят MySQL.
Да, даже
а
так,
я
да.
хочу сказать, зачем две? Ну, я бы даже при том, что что-то я люблю больше, что-то люблю меньше, у меня вопрос, зачем две? Я бы на чем-то одном остановился и типа сел бы на один стул и спокойно сидел. А, бэкапы Postgres хранить в MySQL. Или наоборот.
Да, вопрос хороший. Дело в том, что наш проект построен, так как у нас PCI DSS, мы вынуждены как бы обеспечивать...
Ненавижу PCI DSS, извини.
Да, эту регуляцию обеспечивать, и ее обеспечивает нам Google Cloud, так как он сертифицирован.
Для тех, кто не понимает, два слова сказать, что вообще такое PCI DSS?
PCI DSS — это такая регуляция, которая регулирует, собственно, хранение пользовательских данных, да, так как, в принципе, особенность платежных гейтвеев или платежных систем, которые мы являемся, в том, что мы принимаем пользовательские данные без какой-либо оферты от них, да, то есть, так как там, в других случаях, допустим, когда ты регистрируешься на сайте, ты соглашение куда-то заключаешь, да, там, галочку ставишь, что вот это, по сути, является публичной офертой, что ты там разрешаешь хранить свои данные на, там, у этого сервиса, да, на этой стороне этого сервиса. То в случае с платежными системами это не так. То есть мы знаем, что при оплате карты ты не подписываешь никакую оферту, ты просто забиваешь свои карточные данные и погнали. Как бы. Соответственно, есть такая регуляция, которая делает проверки регулярные, да, платежных провайдеров на то, чтобы карточные данные и вообще пользовательские данные, любые там, вплоть до имени, телефонов там не хранились долго. Тут есть такое замечание, да, то есть могут храниться какой-то маленький промежуток времени. Обычно это сессия платежа, да, то есть, но не дольше этого.
Да, соответственно, этому соответствовать, у вас есть две базы данных. Это
нет, у нас есть Google Cloud. Дело в том, что когда мы начинали проект 3 года назад, Google Cloud не давал свой in-house хранилище в виде Postgres. Да? То есть можно было только выбрать MySQL. Postgres появился буквально там через пару месяцев после старта проекта, как бы, но уже стартанули, как бы начали писать первый сервис на MySQL. И, в принципе, он остался только в каких-то первых сервисах, которые используют. В дальнейшем мы планируем, конечно, переписать это на Postgres все.
А завязать вот гугловский же спаннер, например.
Круто же.
Тут я проваливаюсь, не знаю, что такое спаннер. Или забыл.
Это их вот это вот, то, что называют NewSQL Database, которая распределенные транзакции супербыстро с атомными часами, вот эти все вещи.
Ну, так, Борислава, наш не прям вот эта старая добрая реляционка. У нее тоже есть там такие приколы, как типа консистентность.
Ну да, это новенькая, классно.
Google Cloud. Придут проверяющие из этого PCI DSS, спросят, а что это вы выбрали? А оно PCI DSS, а что оно там в конце? А если вы потеряете? Ну, стрёмно, короче, наверное.
PCI DSS на самом деле не регулирует потерю данных, он все-таки регулирует наличие данных. То есть ему все равно, что у нас там находится, ему главное, чтобы мы ничего не хранили, то, что не нужно хранить.
Ну ладно, согласен. Это просто я в любой возможности камень в огород PCI DSS кинуть, я кидаю. Не, ну, а на Postgres переписать, ну, я думаю, что благословение, конечно, наше вы имеете, потому что Postgres действительно хорошо, но...
Да, это очевидно единственное, что вас сдерживало от переписывания всего это на Postgres, как я понимаю. Наше благословение.
Ну, конечно. У меня немножко другой вопрос, но он типа немножко коррелирует с вопросом Борислава. А как у вас вообще типа с внедрением каких-то новых типа технологий? Типа, вот Борислав спросил за базу данных NewSQL, а если там я, допустим, я был вашим сотрудником, то я мог бы там типа предложить использовать там Kafka вместо Rabbit, или там Rabbit вместо Kafka, или вообще пользуетесь ли вы чем-то таким? Ну, в общем, вместо какой-то из ваших типа технологий использовать какую-то другую?
Да, это хороший вопрос. Ну, во-первых, мы используем и Rabbit, и Kafka, и все-таки это не взаимозаменяемые вещи, они выполняют разные цели, у них разные гарантии и все такое. По поводу технологий, мы, в принципе, именно по поводу технологий мы довольно-таки консервативны, то есть если нету какой-то очень острой нужды использовать какую-то новую технологию, мы стараемся ее не вводить на стек, потому что это добавляет нагрузку на девопсов, да, на поддержание этой технологии, то есть ты должен аргументировать, зачем тебе нужна новая технология, то есть ты не можешь решить на старых технологиях, тогда, конечно, мы это рассмотрим и как-то будем думать про какие-то косты, сколько это будет стоить, как это будет сложно поддерживать и вообще зачем.
Но, спасибо, это хороший ответ.
Да, как правило, нам хватает всегда того, что у нас, в принципе, есть. Вот Postgres, MySQL, Rabbit, Kafka, Elasticsearch. Нам пока что хватало.
Просто ты сейчас типа перечислил Postgres, MySQL, Rabbit, Kafka. То есть некоторые люди, ну вот если забить в интернете, то некоторые, ну, ты пишешь MySQL, пробел with, и там будет Postgres. Ты пишешь RabbitMQ with, там пишет Kafka. То есть у вас прям вот вы нашли, где типа отлично подходит MySQL, где отлично подходит Postgres, и, естественно, где отлично подходит Rabbit и где подходит Kafka. Опять-таки, ты очень сказал важное про то, что у них разные гарантии, вообще они немножко чуть-чуть для разного. И то есть вот эти тонкости все же вы, я так понимаю, в команде понимаете и понимаете, где одно использовать и где другое. Вот у меня вопрос мой скорее о том, вот когда вот у тебя есть Rabbit, ты думаешь, я все могу решить Rabbit, или у тебя есть Kafka, такой, я все решу Kafka, то вот и приходит человек и говорит, а я вот хочу что-то другое, и, типа говорит Rabbit и доказывает, что вот у него другие все-таки, он не такой, он другой, у него другие вот цели и другие гарантии, то вот в таком случае как происходит вот добавление такого сервиса, вот как вы добавили условно Rabbit или Kafka, кто-то по-любому из них был первый, а кто-то второй.
Да, ну честно говоря, как бы, ну то есть я работаю на этом проекте полтора года где-то примерно, и за это время мы только одну технологию внедрили, то есть все эти технологии, которые перечислены, они уже были на старте проекта, MySQL, Postgres, Kafka, Rabbit, они уже были. То есть при мне мы только решили добавить Timescale DB. То есть у нас была специфичная задача написать барьерный сервис лимитов. То есть это, по сути, Time Series Data, да, которая, над которыми нужно как-то решать, лимитировать транзакцию, то есть reject транзакцию или не reject, да, на основании там исторических данных каких-то. Соответственно, Postgres нативный Time Series Data держит плохо, как бы, да, потому что есть у Time Series баз данных специфика своя. Поэтому мы, ну, аргументированно приняли, что выберем Timescale, но тут тоже, как бы, да, мы могли выбрать там InfluxDB или там ClickHouse какой-нибудь. Мы выбрали все-таки более ближе к тому, того, что к нашему стеку уже существующему, да, так как Timescale — это, в принципе, экстеншн к Postgres. И главное его преимущество в том, что это та же, как бы, база с SQL, да, знакомым, как бы, не придется учить новый синтаксис какой-то, новые особенности, то есть мы понимаем, что там те же самые индексы, те же самые планы запросов, да, там, старый добрый Postgres просто немножко присыпанный сверху гипертаблицами Timescale. То есть мы это внедрили, мы сделали это как бы свой in-house, то есть в том же G-Cloud, поставили свой Postgres, накатили на него extension Timescale и сами его менеджим.
Это вообще, если честно, очень, очень круто. Ты прямо и про выбор рассказал, и заодно и про Timescale.
Готовился.
Да, ну ты четко. Да, хорошо. Вот. Ты прям не то, что ответил на мой вопрос, я прям даже не знаю, что еще спросить. Кроме того, что, опять-таки, почему не ClickHouse, я прям услышал о том, что оно ближе типа к стеку, потому что это типа на Postgres, типа такое условно расширение Postgres. Но все же, если бы там по какой-то причине вы бы захотели использовать ClickHouse немножко каких-то для других целей, потому что там ClickHouse, у него опять-таки есть плюсы относительно Timescale DB. Ну, естественно, минусы относительно нее тоже, просто немножко другое использование. То вы бы ее использовали, если бы нашли ей применение?
Да, конечно, мы даже рассматриваем кликхаус. Возможно, он нам понадобится когда-то в будущем. И, возможно, мы заменим таймскейл на кликхаус, да, то есть, чтобы не держать, опять-таки, запар технологий. То есть, если мы верим в кликхаус, в принципе, наше решение ляжет с нашими лимитами на кликхаус, и мы просто уберем таймскейл, чтобы не поддерживать его. Ну, процесс выбора будет такой же самый, то есть появится задача, мы поймем, что мы не сможем решать ее существующими технологиями, или это будет очень дорого, или сложно в поддержке, мы возьмем новую технологию. Никаких проблем.
Супер. Спасибо.
Как у вас работает история с деплоем, выкаткой? Вас сами разработчики этим всем занимаются, или отдельно научные люди, SRE-тим или что-то в таком духе?
У нас есть разработчик, команда разработчиков, команда девопсов. По сути, команда девопсов нам организует весь пайплайн, как бы, да, то есть в плане того, что саму инфраструктуру, то есть он там GitLab CI, Argo CD, Helm, да, там, Kubernetes, все вот это вот, то есть они это все разворачивают. Но, в принципе, там GitLab CI, файлики мы пишем сами.
Я прям знаю, кого я хочу услышать следующим гостем, потому что я вот столько всего интересного сейчас услышал про Argo, и, ну, вообще...
Да, Виталий Граговой, наверное, да?
Ну, вот, короче, вот очень интересно теперь стало. Как, спасибо.
Как вы находите вот эту границу, где работа еще программиста, а где уже девопсера? В какой момент происходит вот эта смена роли?
Ну, на самом деле, граница довольно-таки размытая. В принципе, мы сами пишем хелмы, сами пишем GitLab CI, возможно, с помощью девопсов, когда-никогда, да, то есть, но бывают ситуации, когда там, то есть, в основном девопсы у нас ревьюят наши хелмы, потому что в хелмах там есть и продакшн какие-то values, да, там забитые, и они обычно, то есть, у нас разработчик ставит PR, девопс может поревьюить его и даже что-то там добавить, какие-то докомитить, какие-то изменения, там, которые касаются продакшна. То есть это обычно процесс такой смежный, он четко не разделен.
Окей, круто. Хорошо. У меня остался такой еще тема, которая я сейчас подумал, что, наверное, стоило бы проговорить в начале, ну или ближе к началу, да, но там были другие свои интересные вопросы. Расскажи про то, собственно, ты уже так немножко торкнулся до этого вопроса, что из себя представляет ваш финтех вот как продукт? Что конкретно, какие задачи вы решаете?
Да, то есть, тут, наверное, предысторию надо рассказать, почему вообще мы появились. То есть, есть такие компании на украинском рынке, как Розетка и Эва, да, и у Эва есть много площадок, маркетплейсов, в виде промо, бигля, ну, наверное, подписчики подкаста, кто слушает, они знают, о чем я говорю, какие площадки есть, не буду все перечислять. Соответственно, они приняли это... маркетплейсы, электрические магазины, как бы, да, они принимают какие-то платежи, но так как большинство платежей все-таки, как мы знаем, идет в обход там, через новую почту, да, там, наложенным платежом, то есть в обход площадки, по сути, то вот, как я понимаю, руководство компании все-таки решили как-то ситуацию изменить, плюс у Розетки они хостились, то есть использовали услуги другого платежного провайдера, там, потом начали использовать нашего вендора, с которым мы взяли разработку, да, нашего текущего проекта. Но так как это все-таки не in-house разработка, это какой-то внешний вендор, то изменения вносить очень сложно, дорого, долго. То есть ты на самом деле плохо управляешь процессом, да, и фичами, которые получаешь. То есть, так как у нас очень амбициозный проект.
У меня скорее вопрос, какую фичу ты можешь хотеть от платежного, от платежки? Вроде как там засунул в нее деньги, не знаю, отправил пользователя, тебе пришло, что все хорошо. Ну, там, платеж принят.
Да, я, собственно, к этому пытался подвести. Мы решаем много проблем на самом-то деле, то есть... там, проблема конверсии, допустим, платежей, да, мы, имея in-house разработку, можем более быстро реагировать на потребности площадок, потребности пользователей, и таким образом увеличивать конверсию, да, то есть вторая штука — это то, что мы можем экономить деньги, то есть, да, то есть мы можем как-то обходить комиссии, и это основная часть, как бы, нашей работы, то есть почему у нас вообще много интеграций с разными платежными системами и банками. Это сделано для того, чтобы делать оптимизацию расходов, да, то есть оптимизацию на комиссии, которую мы платим, да, там, Visa, MasterCard и другим провайдерам. В том числе еще есть, как бы, скажем так, юридические нюансы. с тем, что имея как бы внешнего какого-то провайдера, участникам маркетплейса, да, мерчантам, например, приходится заключать договора с кучей банков, чтобы уметь принимать платежи, да, там, то есть они сами этим должны озаботиться, как бы это не очень удобно с точки зрения мерчанта, с точки зрения опыта пользования площадкой мерчантом. Мы тоже это решаем, эту проблему, это одна из таких крупных проблем, которую мы решаем. Заключается она в том, что мы организовали свою финансовую компанию, то есть мы теперь финансовая компания полноценная, и мы можем заключать договора с банками, то есть мы как бы централизированно собираем эти договора на своей стороне, делаем к ним интеграции, и все, что если сделать мерчанту, это просто прийти к нам в какую-то там условную формочку, заполнить там все свои данные, да, там ОКПО, ЕРДПО, там, не знаю, ИНН, и паспорт закинуть там. И все, все остальное в фоне будет сделано для него нами. То есть, да, наша там поддержка, она проверит, завалидирует это все и автоматически добавит во все системы эти данные. То есть заключат договора с финансовой компанией там, и все вот это вот.
То есть я чуть-чуть попытаюсь перефразировать, да, это вернуть тебе, ты скажешь так или не так. То есть вы предоставляете возможность там в том числе и мерчантам иметь там счета в любых банках, в которых им удобно, и не подстраиваться под какой-то там процессинг или какие-то другие нюансы юридические, финансовые, которые там, возможно, при сотрудничестве с какими-то там другими там мерчантами было бы, или для приема каких-то определенных карт была бы больше комиссия или еще что-то такое. То есть вы эту всю сложность скрываете, в том числе для мерчантов, для проектов, для площадок, и просто вот как раз предоставляете одно место, где ты там даешь какую-то URL, туда уходит пользователь, платит туда денежку, и вы с минимальными затратами протестите этот платеж.
Да, все именно так, да. Все правильно описал.
Окей, круто. Ну вот, в общем, наверное, у меня это все, что у меня я хотел спросить. Вова, у тебя есть какие-то еще вопросы?
Да, конечно, море. У меня еще вопрос. Вот, ну, я, поскольку типа на скале никогда не разрабатывал, не разрабатывал даже на таких чисто функциональных языках программирования, ну, например, на Haskell и на клажуре, хотя, ну, естественно, в их сторону я поглядывал, то меня интересует такой вопрос: а что такое монада?
Да, этот вопрос любят задавать на собеседованиях обычно, на скаловых в том числе. Монада — это такая очень разнообразная штука, да, то есть в разных контекстах она значит абсолютно разные вещи. Если мы говорим про там компьютер сайенс и применение его в программировании, да, в каком-то продакшн плане и в удобстве разработки там, то это способ описания какого-то зависимого вычисления в чисто функциональных языках, да, где у тебя есть иммутабельность. То есть, потому что иначе, если у тебя иммутабельный язык, тебе сложно описать computation, чтобы не было сайд-эффектов. То есть это, по сути, борьба вот с таким ограничением в виде иммутабельности в таких языках.
Я был, например, вот то, что я говорил, optional, это, например, монада?
Optional data type, да, он, в принципе, может реализовать интерфейс. То есть монада — это некий интерфейс, скажем, да, как мы называем type class. То есть это набор методов, которые может реализовать какой-то тот или иной data type. Да, это может быть option, list, either, там, что угодно.
Как говорил один из наших бывших разработчиков, легендарный Женя Науменко, который потом пошел писать на Haskell, в том числе фронтенд на Haskell, он сказал: «Все на свете це монада». И тому «все монада».
У меня есть хороший друг, который говорит, что монада — это состояние души.
Ну, это они Лейбница обчитались, видимо, да. Есть у него там такая монадология известная, религиозный текст.
Ничего себе. Ну ладно, как про религию, наверное, про скалу мы говорить сегодня не будем, потому что нам надо будет менять тогда тип нашего подкаста в Apple, как минимум. Вот. Но я такие самые интересные для себя вопросики задал. Борислав, слово тебе.
Ну, тогда на этом будем подводить итоги. Спасибо большое, Миша, за то, что поучаствовал. Ты очень много рассказал. Я теперь все знаю про скалу. Но писать не буду.
Спасибо. почему?
Я любитель вот это вот тяп-ляп и работает, и динамизма.
То есть тебя не писали буду. Подкаст, не получилось мне продать скалу, да?
Не, ну это же, значит...
Смотри, тут же не один Борислав.
Вот-вот, да. Вова скалу перепишет. Вова, Билинг
на скалу. Да, я пошел переписывать весь питон на скалу, типа, и... Но все же, знаете, как бы это тебе сказать?
Я возвращаюсь к вопросу,
скала или клажура?
Что? Ты же помнишь, что мы это все записываем? Я это покажу... людям, которые потом будут типа приходить спрашивать, где же все переписано на скалу.
Я им скажу, что вот давайте вступайте в команду. Миша нам проведет курс, как писать на скале, и пойдем.
Да.
Да, собственно, я хотел сказать, что не нужно переписывать питон, пускай питон остается питоном, просто приходите к нам в команду, и ты, Вова, приходи к нам в команду, и будем писать на скале.
Спасибо.
Закончится питонисты Вайва. Ну все тогда, спасибо большое за то, что все пришли, за то, что нас послушали. Ставьте лайки нам, пишите комментарии, напишите, как Миша справился, по-моему, отлично, но от вас он будет уже рад услышать это все. Всем спасибо, всем пока.
Да, спасибо, что позвали.
Спасибо, Миша, что пришел.
Пока-пока.
С вами были Владимир
и Борислав, и Михаил. Да жми уже, Вовка, жми.